Итак, уважаемые наши слушатели, это «Беседа о вечном». Вы настроены на круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Сегодня гостем нашей студии вновь становится протоиерей Александр Миняйло, доктор экономических наук, профессор, ректор Уральского института бизнеса. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная тема беседы. Она будет посвящена мегаполису. И нужно также вспомнить о том, что слово «мегаполис», оно было употреблено в XVII веке. И впервые употребил его англичанин Херберт для обозначения столиц. Ну вот, наверное, если вы позволите, можно я зачитаю в самом начале передачи на мой взгляд, такую...
Для меня даже будет это интересно.
Да, такое вот высказывание, я очень их люблю, и они бывают порой очень показательные. Вот пишет один человек: «Я живу довольно счастливо в самом грязном и расточительном мегаполисе мира. Это густонаселенная, неуклонно стареющая потребительская утопия, где мы покупаем и выбрасываем ошеломляющее количество вещей, где какой-то кран, унитаз или труба постоянно протекает в наших квартирах, где всегда включена гирлянда коммерческих манящих огней, где целая армия неэкономичных автомобилей по-прежнему забивает дороги. Я вместе с моими 20 миллионами помогаю Нью-Йорку использовать больше энергии, больше воды и выбрасывать больше твердых отходов, чем какой-то другой мегаполис. В мире насчитывается по крайней мере 26 других мегаполисов, которые, согласно исследованию Национальной академии наук, потребляют 9% электроэнергии планеты, 10% ее бензина и создают 13% на планете мусора, наоборот. В 2020 году мегаполисов будет уже около 40. Вот, один только Нью-Йорк выбрасывает 33 миллиона тонн отходов мусора в год. За ним следуют Мехико, Токио и другие города. Вот, батюшка, вот это вас, может быть, на какие-то размышления наталкивает?
Ну, естественно, конечно, но я начну вот с чего. Вы сказали, ректор Уральского института бизнеса, вы, дорогие слушатели, не теряйте, что, конечно, не совсем хорошее слово «бизнес». Бизнес плодит компаньонов, а вера рождает поборник добра и любви. Поэтому мы будем все рассматривать с позиции любви, с позиции качества жизни, с позиции любви к человеку, а значит, это и создание той благоприятной окружающей среды, которая окружает человека, которая создает сам человек. Вот, исходя из этого. Я вам напомню, что в предыдущих передачах мы говорили, духовно-нравственная экономика – это экономика, которая – это высший тип хозяйства, который базируется на духовно-нравственных православных принципах. Она отличается от существующей экономики. Какие? Целевым назначением. Если, значит, рыночная, либеральная экономика, главная цель – это увеличение прибыли, это потребление, то в духовно-нравственной экономике, значит, цель – это экономика рассматривается как средство спасения. Вот исходя из этого даже положения, целевое положение, мы можем с вами рассмотреть проблему мегаполисов, то крупных городов. Суть заключается в чем? А в том, что в России у нас мы были в таком зажатом времени, начиная с 31 года по 41 год, значит, когда было заседание партии большевиков, Сталин сказал, что вот те страны, которые пробежали за 50-100 лет, мы должны пробежать за 10 лет. Если мы не пробежим, то нас просто сомнут. И был выбор, понимаете, то есть нужно проводить было индустриализацию. А индустриализация – это, конечно, порождение, увеличение класса рабочих, это увеличение городов, потому что заводы строились, вокруг этих заводов возникали города. Вот это индустриальное мышление, оно необходимо было, потому что вы знаете, что мы выиграли войну. Великая победа, которую мы отмечали в этом году, это величайшее достижение нашего народа, нашей цивилизации и нашей страны. И поэтому вот так сложилось. Но вот это индустриальное мышление, оно и осталось у нас, от которого нужно отказаться. В чем суть? А суть заключается в том, что, решая вопросы любви к человеку, надо создавать среду обитания. Вот там вы зачитали, пишет, что вот я живу в квартире, а должен ли человек жить в квартире? Да нет, конечно. Квартира-то
не... в Нью-Йорке.
Ну, в Нью-Йорке, в Москве, там и какая разница. А у нас важно, живут в квартире, да, в Екатеринбурге. Да. А что хорошего в квартире жить вообще, в принципе? Это, я считаю, что это квартира, и те дома, которые строят у нас в Екатеринбурге, это многоэтажные бараки. Понимаете? Человек должен жить в своем доме, в своем родовом гнезде. Тем более, что Господь нам дал огромные возможности. Наша страна – необъятная страна по территории. Нет такой страны в мире, как наша страна. Ее надо заселить. И поэтому мы должны с вами сейчас на совершенно новом уровне, когда мы перед внедрением, стоим перед внедрением шестого технологического уклада, который изменит практически лицо производства, изменит. Это огромное количество роботов, роботизированное производство будет, и будет огромное возбуждение людей в этом отношении. Тот средний класс, который является основой капиталистического общества, он будет исчезать. Возникнут проблемы. И вот мы должны с вами отойти от идеи мышления индустриализации, которая породила эти города. А индустриализация нужна и в настоящее время нужна. Которая породила урбанизацию, создание крупных таких городов. Где урбанизация? Потому что затраты на одного человека в городе в десятки раз больше, чем затраты на периферии. Ну вот Москва. Значит, вот недавно интервью Александр Ильич Проханов брал у губернатора Белгородской области. Ну, вот его взгляды, они схожи с теми идеями в теории, которые мы развиваем в нашем Уральском институте бизнеса. Земля принадлежит Богу, и поэтому она должна принадлежать всем, а значит, как представители всех, государству. И исходя из этого, естественно, конечно, значит, вот он говорит, что, значит, в Москве должно быть максимум 5 миллионов, а если будет 20 миллионов, какие затраты? Надо метро, надо развязки, надо транспортные артерии, все, это же ухудшает экологию, ухудшает среду обитания и огромные затраты. А в это время 400-500 километров от мегаполиса, там пустота, зачем? Поэтому, еще раз повторяю, мы должны идею, и в наших руководителей сейчас идти, где урбанизация. Это значит что? Первая задача – это развитие инфраструктуры, развитие транспортных развязок, дорог, переход к новому типу транспорта, скоростным поездам. Вот сейчас, если с Китаем мы построим скоростную железную дорогу, это изменит облик вообще и Сибири, и в том числе затронет и Урал. И поэтому то строительство, которое осуществляется у нас в Екатеринбурге, я считаю, это колоссальные ошибки. Колоссальные ошибки. Строятся многоэтажки, вы понимаете, вообще облик города изменен в худшую сторону. Это бетонное стекло, бетон, это нет архитектурной красоты, и жизнь ухудшается, вы понимаете. Если в воскресенье нет машин, я до работы доезжаю 15 минут, то в течение недели мне до работы доехать на машине нужно целый час. Потому что это пробки. А что такое пробки? Это потеря горючего, которое машина стоит и работает. Это ухудшение воздушной среды. Это ухудшение экологии. И поэтому вот эта проблема мегаполисов, она еще и сталкивается с тем, что новый технологический уклад потребует создания новых производств. Экологически чистый производство с закрытым циклом. То есть, когда вы начинаете производить продукцию, вы сразу должны подумать, а что использовать, куда отходы использовать. Понимаете? Второе, значит, это, естественно, конечно, проблема отходов. Ну, смотрите, у нас мегаполис Екатеринбург не имеет своего крупнейшего завода, который бы мог бы предприятие, которое бы перерабатывало эти отходы. Во-первых, это потеря экономической целесообразности, потери экономического эффекта от этого. Во-вторых, это ухудшение окружающей среды. Третье, это ухудшение экологии, потому что та свалка на широкой речке, которая находится огромная, все это от этой свалки уйдет в грунтовые воды. Поговорите с геологами, они вам скажут, что будет через 15, 20, 30 лет, когда пойдут грунтовые воды, вода – это бесценный источник, это резерв. Вообще мы огромное количество имеем пресной воды, это большое преимущество по сравнению с другими странами, это надо ценить. Вот проблема в чем заключается. Поэтому, исходя из этого, мы сталкиваемся с какой проблемой? Сейчас нет роста экономики, падение роста. Отсюда, естественно, и падение жизненного уровня населения. Надо вовлечь население в какой-то колоссальный проект. В общее дело. Вот когда общее дело, тогда страна развивается. Какое общее дело? Ну, вот мы строим космодром восточный, это хорошо, это нужно, но все вовлечены? Нет, не все вовлечены. Вовлечены? Нет, я тоже не вовлечен, понимаете? И мне как-то, приятно, престижно, будет наша страна, но я сам лично, я не могу это ощутить в этом отношении. Поэтому нам надо сделать такой проект, который бы мог вовлечь весь народ в общее дело, и тогда страна будет развиваться. Вот наше предложение заключается в том, что нужно разработать и внедрить. И вот губернатор Савченко Белгородской области, который об этом говорил на заседании Госсовета, я просто был поражен и восхищен его выступлением, нужно перейти к программе строительства массового индивидуального жилья. Массового индивидуального. То есть задача: каждый гражданин России имеет свой дом. Небольшой участок земли. Что это даст? Это даст, мы перейдем к новому развитию экономики. Государству необходимо будет развивать инфраструктуру, дороги, электроснабжение. Мы снова перейдем к единой энергетической системе, к которой мы отошли. Мы взяли самую худшую модель развития экономики, которая существует в мире. Это капиталистическая либеральная модель. Она не даст нам хороших результатов. Конечно, я глубоко уверен, что в конечном итоге наш народ, наша страна откажется от этой модели, перейдет, как мы говорим, к духовно-нравственной экономике, это построение цивилизации, духовно-нравственной цивилизации. И вот тогда, естественно, конечно, пойдет процесс заселения вот того огромного пространства нашей Родины народом, то есть будут построены благоустроенные поселки, будет создана хорошая среда, окружающая среда, где будет комфортно жить человеку, где он придет с работы, может посмотреть на свои розы, которые цветут, на цветы, подкосить травку, и экология улучшится, и транспортные проблемы будут совсем по-другому решаться.
Батюшка, я, конечно, вас слушаю, я соглашаюсь с вами, но мне кажется, это же задача все-таки президента нашего, это задача правительства, потому что они настолько глобальные. Сколько я в каждой передаче тоже вам задаю такой вопрос, а что может конкретно сделать для решения такой задачи, которую вы предлагаете? Например, я, то есть обыкновенный человек на соседней улице. Каждый из нас, как мы можем поучаствовать в этом процессе, что мы можем сделать?
Так дело в том, что руководители, вы же знаете, как православный человек, Господь дает руководителей тех, которые заслужил народ. Если первым будем начинать с себя, с точки зрения, что мы должны улучшать свое духовное состояние, понимаете? Даже в городе, в котором... я сейчас еду по дороге, сидит девушка за рулем, у нее сигарета, она перед этой остановкой раз и выбросила эту сигарету. Ну, просто дико кажется. Так вот, даже с мелочей начинать, что с улучшения окружающей среды, это уже, значит, будет подталкивать и наше руководство в этом. Ну, а потом ученые им должны предлагать, вот мы как ученые предлагаем, что вот, да, такой проект, это, да, надо в газетах, по радио, в научных статьях, и это потихоньку-потихоньку будет принимать, значит, вот уже действенные меры и руководство страны, потому что, смотрите, ведь раньше, значит, вот пришли к времени продажи земли, а сейчас, смотрите, на Востоке уже дают там по гектару земли, так это уже, значит, вот это сдвиг-то есть, поэтому проблема земли в России, она всегда стояла, революция, большевики сказали, фабрики крестьянам, простите, рабочим, а землю крестьянам. Представьте себе, 99% крестьянская земля, крестьянин услышал, что будут бесплатно давать землю, побросал винтовки и побежал себе в деревню с тем, чтобы получать. А что получил? Ничего не получил в этом
отношении. Ну, это вы представьте, вот если вся наша Россия будет заселена ну, вот таким частным сектором. То есть будут, конечно, города, то есть у всех будут дома, это же огромная территория, у всех будет свой дом, каждая семья будет жить.
А что плохого?
Нет, очень хорошо. Но вот я, например, у меня такая ассоциация возникает, я вот, когда у меня был экскурсовод Екатеринбургской епархии, вот здесь вот в этой студии, и несколько было таких человек, вот я задавала вопросы, а почему вот Екатеринбургская епархия, она только как бы вот работает по определенным маршрутам. То есть вот чем дальше, как бы в середину России, там куда-то вот на восток, то есть там вообще просто поле не пахано. А говорит, потому что не разработаны маршруты. То есть мы все вот как-то здесь поближе к Европе. Как-то вот мы поближе к Москве, к Петербургу, вот все вот наши вот святые, а все, что касается там, как будто бы этой земли вообще не принадлежит нам. Не принадлежит эта земля, ее как будто нет. То есть там поле не паханное, но мы знаем, что это Россия, что это как бы наше завтра.
Ну нет, я не могу с вами согласиться. Я счастье имел побывать на Байкале. Ну, представляете себе, я когда студентом был, сделал такой проект, значит, подача байкальской воды по водопроводам, значит, в крупных городах, представляете себе, вот там Новосибирск, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург хотя бы. Представляете, какую мы воду пили? Чистейшую воду пили. Вот, не производили бы, не разрешали бы строить заводы Кока-Кола там или Пепси-Кола, а вот хорошую воду бы пили свою. Это же вот, то есть чем надо заниматься? Надо заниматься сейчас интенсивно не расширять мегаполисы. Нельзя расширять Екатеринбург. Это все. Нужно прекратить вот это строительство этих многоэтажных бараков, 20-этажных, там, 30-этажных, все. А наше руководство, оно все идет в это. Почему? Потому что вот, значит, это выгодно, что земля дорогая, значит, застройщик строит, покупает эту землю или арендует, я не знаю как. Ну, короче говоря, вот и строит эту высотку. А при этом уже человек отрывается от земли. Вы понимаете, там совсем другой процесс воспитания. Ну, если вы на 30-м этаже, как вы ребенка отпустите во двор?
Это
же совершенно. А потом, да, а потом, я
человек,
об этом говорил уже, да, надо велосипед купить
куда-то.
Конечно, это сейчас говорят, да, в высотных, кажется, квартира дороже, потому что там воздух чище. Это все. Хотя, еще раз повторяю, но я понимаю, там в Голландии, где, значит, отвоевывают у моря сушу, но у нас-то огромное, значит, пространство, его надо хорошо заселять, его нужно экономически целесообразно использовать. Вот в чем дело-то. А тем более, что, еще раз повторяю, новые технологии позволяют нам делать предприятия экологически чистые, небольшие предприятия, которые, ну, смотрите, в Екатеринбурге была мощная математическая школа, которая, я не знаю, сейчас она у нас осталась, но в наши годы, в 60-е годы, я знаю, что наши математики и в университете хорошая была школа. Постройте вы поселок математиков, вот сейчас же, смотрите, под Татарстаном, под Казани построили, и будут развивать свой программный продукт. Это же прекрасно. Постройте, ну, дайте им коттеджи.
Вообще Татарстан развивается очень интересно. Там вот можно наблюдать. Вот, кстати говоря, 54% населения мира сегодня живет именно в городах.
Так это тенденция такая, вы понимаете.
То есть половина
вот, планеты. Города-то кто начал строить? Это, видите, если по Библии, это кто города-то начал строить? Поэтому это не лучший вариант. Это естественно, концентрация, все. Это проще управлять людьми. Поэтому нет, в России мы должны по другому пути. Мы должны показать миру, что да, жизнь, она должна быть, жизнь на земле, она должна быть облагорожена. Вот в чем дело. Ну и мы решим другие проблемы, проблемы сельского хозяйства, вы понимаете? То есть та деревня, которая у нас была, она должна быть преобразована в хорошее, красивое поселение с новыми технологиями, значит, строительство электростанций на биотопливе, все, значит, использование отходов от животноводства. Все это можно, это уже разработанные идеи, поэтому, конечно, сейчас и тенденция такая, вы знаете, что много из Москвы очень много уезжает в деревню, даже в деревню, да. Вот в чем дело-то, в деревню выезжает, начинает поднимать эту деревню, поэтому вот здесь возник...
Читаем православные журналы, там люди рассказывают, вот в том же журнале «Фома» публикуется много материалов, сейчас как люди уезжают,
такая тенденция
интеллигенция.
Есть.
Рожают детей, уезжают там по 5, по 6 человек.
Конечно. Потом, ведь дело, видите, в чем дело? Когда мы примем такую программу, то у нас возникнет проблема уже строительства новых школ. Нельзя будет там на 1000, на 2000 школы строить. Это же небольшие школы, которые, значит, из дома пешочком школьники пришли. Плюс в таких поселениях, конечно, должен быть храм построен.
А вот, батюшка, скажите, сейчас же много таких предпринимателей, вот несколько из них были, некоторые из них были вот в этой студии у нас на радиоканале «Воскресенье». Они уезжают от города, покупают там несколько участков городских, вернее, наоборот, сельских таких, в деревне, да, и строят какие-то свои такие самостоятельные вот маленькие поселения. То есть я даже вот не знаю. Ну вот даже, например, тот же Марин Ключ, допустим. То есть там строительство храма у них осуществляется. То есть это вот такой целый городок в деревне, да, можно так сказать?
У меня студентка там делала диплом, она это сам по развитию туризма вот в этом ключе.
Вот, как а как вы относитесь вот к таким вот
да, положительно,
проектам?
Конечно. Положительно, это первое начинание, но, конечно, государство должно поддерживать в этом. Значит, еще если были положены ограничения на развитие крупных городов, на развитие с точки зрения именно строительства жилья, которое тип жилья у нас, его полностью изменить, этот тип жилья, еще раз повторяю, понимаете, это все за прошедшее время, это 40-е, 50-е, 60-е годы, когда нужно было поднимать страну из разрухи, это когда нужно было, значит, по гудку заводскому идти на завод, и поэтому вот это и возникло все. Смотрите, Уралмаш построили целый.
Вот я сейчас, кстати, думаю об Уралмаше.
Вот, а
сколько
там же, там, смотрите, сначала дома
вот
были.
Вот. И даже двухэтажные, трехэтажные здания до сих пор сохранились. Но ощущение все-таки вот мрачное, я вам скажу.
Мрачно от чего?
Ну, мрачное, вот когда видишь вот эти вот пятиэтажки, вот они как бы все уже там, Уралмаш, он же вообще там
так
много.
Так пятиэтажки, него... хрущевки, это же, хрущевки, это был, конечно, да, всплеск жилья, но это же было временное жилье, 50 лет, и все, они же должны разваливаться, поэтому
вот
даже в Америке говорили, что
разваливаются.
Развернули огромное строительство временного жилья. Ну, сам подход надо было... Ну, представляете, вот я смотрю, вот город Арамиль, небольшой городок, да, и выезжаешь из него около дороги, построили там девятиэтажные дома, ну, как можно жить, значит, 10 метров от дороги, все, ну, что, там места нет, что ли, вот это?
А вот, например, Верхотурье, в котором вообще нет высотных зданий.
Очень хорошо.
Вот, замечательно, мне тоже нравится, но люди, которые там живут, они говорят о том, что... Ну, что это такое? Ну, у нас же совершенно вот эти старые полуразрушенные здания, там никто не занимается улучшением жилья. То есть сам по себе, конечно, сохранился вот этот вот старинный...
Так мы же не говорим о ветхом жилье, мы же говорим о совершенно новом, значит, комфортабельном жилье. Но только оно должно быть совершенно. Это своя усадьба, свой дом, где канализация, водопровод, все это есть. Вы понимаете? И поэтому в том же Верхотуре, если организовать хорошее производство, экологически чистое производство, подумать надо, что там организовать-то надо. Потому что не будет производства, не будет работы, люди как могут выжить?
А и люди поэтому, живут в старых зданиях.
Естественно. Поэтому что осталось, то это...
Которым по 200-300 лет.
Ну, так они 200 лет, деревянное здание. Мы могли бы, знаете, закупить 5-6 заводов по производству того же деревянного жилья и решить проблему. Во-первых, вот это такая программа, мы же... Вот вы позвоните в мэрию, скажите, сколько записалось у нас там, как-то мэрия объявила, что выдает им участки земли, сколько записалось. Что-то там 5 или 6 тысяч записалось. Это же мощный потенциал.
Мы тоже записывались в свое время.
О, мощный потенциал, который надо использовать. Это потенциал народа, вы понимаете? Это потенциал народа. Сейчас студент заканчивает институт, да, и у него проблема, у него становится жилье. Мы не, за 70 лет так не решили проблему жилья. Что можно, какие программы можно решать? Значит, космодромы строить, это очень хорошо, но если ты не решишь проблему жилья в самой северной цивилизации, которую мы, которая накопила огромный опыт выживания в северной цивилизации, то ничего не будет.
Батюшка, вот тогда скажите, пожалуйста, вот сейчас вы же понимаете, что мы смотрим телевизор и все вот эти вот разговоры о войне, и это, ну, мы можем, конечно, на радио об этом не говорить, но, по крайней мере, люди все равно это чувствуют, вот эту вот ситуацию, и это в воздухе витает, что, ну, возможно этот вот вариант, что может быть.
А это как связано
война
с мегаполисом и жильем? Это не связано совершенно.
А потому что люди, очень многие, народ в панике находится.
Да ну, я не думаю, что в панике. Нет, конечно. Суть заключается в том, вот вы понимаете, счастье. Вот представь себе, что у нас, вот представим с вами, что вот у нас 41-й год, и вот такой тип жилья, который у нас сейчас, 30-этажные дома, все там так далее, все. Смогли бы мы выжить или нет? По крайней мере, вот наша семья, которая имели свой дом, и огород 10 соток, понимаете, и печку, которую можно было натопить, все, мы выжили. А вот так в 30-этажном доме, это что? Это уменьшение электричества, это все, это проблема, это... Так что не знаю, вот когда в России было не многоэтажное жилье, когда вот она все же еще была... все же от царской России одноэтажная, тогда это дало тоже спасение.
А вот смотрите, афонские монахи, да, они живут в республике, у них же совершенно нет магазинов никаких, они все выращивают сами. Как вот они живут?
Ну, в обществе это невозможно. Прекрасно живут. Православная республика, где вся земля разделена, значит, они заготавливают
дрова. Вы бывали
дрова.
На Афоне?
Я 3 раза бывал на Афоне, поднимался на гору, да, счастье имею в этом отношении. Вот, и поэтому, ну, монашеская жизнь, она отличается совершенно, это уже в другом, а монашеская жизнь – это великий, чайший подвиг, конечно, к спасению. Вот, и в обществе, мы же не можем в обществе насадить монашескую жизнь, но вот изменить структуру, инфраструктуру государства, общества, мы можем и должны это. Поэтому, когда если мы решим проблему деурбанизации в широком смысле, вот, это и когда будем иметь свои дома, то мы поправим здоровье и построим новый тип школ и увеличим население, потому что...
Нет, это очень хорошо, что мы об этом говорим. Я думаю, что сейчас вот я хочу вам задать вопрос про ваш Уральский институт бизнеса. Немножечко расскажите, потому что уже скоро эфир будет подходить к концу.
Уральский институт бизнеса, он основан у нас как бы 25 лет назад уже. Сейчас мы получили аккредитацию уже до 2000, на 6 лет. До 2001 года мы получили. 21-го года мы получили аккредитацию снова. В чем отличие? В том, что мы вот приглашаем православных людей из православной семьи, потому что мы базируемся, наш процесс образования на формуле формирования личности. Если западная система образования – это готовить потребителя для потребительского общества, где главное – это прибыль, это деньги, 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 то мы исходим из другого, что мы стараемся сформировать личность. Через что? Через подбор преподавателей, через науку, то есть у нас научное направление духовно-нравственная экономика, высший тип хозяйства, развиваем это дело, через определенные курсы, которые мы читаем. Ну, вот, допустим, мы читаем такой курс, где в других вузах не читается, «Как создать и сохранить семью». Это же очень важнейший курс. Молодого человека нужно не просто еще создать семью, а дать ему азы, понятие, как укрепить эту семью, как сохранить эту семью. Это, значит, курс разработан в свое время ректором Волгоградского политехнического института, а потом сейчас моим другом, протереем Александром Половинкиным. Вот у нас этот курс читается. Дальше такой курс, как «Философия совершенства Ильина». Ильин – это... ну, крупнейший мыслитель, и поэтому вот все его сочинения, которые переведены у нас, имеются, и читается такой курс, то есть это идет процесс расширения, который любил Россию, который говорил, что нужно сделать, значит, или такой спецкурс, как я читаю духовно-нравственная экономика, то есть студенты должны знать, что такое капиталистическое производство, чем отрицать, что такое социалистическое производство, я им рассказываю. Да. И что такое духовно-нравственная экономика, которая неприемлема, допустим, категория эксплуатации. Вот в чем порочность существующей экономической системы? Первое – это безработица. Ну, представьте себе, человек, который вот, стал безработным. Это ощущение очень... Ты не нужен обществу, понимаете? Ты не можешь применить свой талант, не можешь свои способности применить. Это же очень плохо. А с шестым технологическим укладом все больше и больше людей будет, которые будут не нужны производству, потому что они будут заменены роботами. Поэтому мы сейчас уже, поэтому мы говорим, что если патриарх ставит вопрос о строительстве храмов в шаговом доступности с тем, чтобы священники ближе были к этому, то мы даже ставим вопрос, что каждый вуз должен иметь храм, понимаете, каждое предприятие должно с вами дальше идти. И, может быть, естественно, конечно, сейчас это, может быть, как-то так наивно может звучит, но представьте, сейчас человек 8 часов работает, а если, допустим, час будут отдавать на духовно-нравственное воспитание людей, тогда сам комплекс предприятия, он сейчас сужен экономически-хозяйственными связями. Человек поработал, получил зарплату, и все, все. А это предприятие мы должны рассматривать с новых позиций. Это социально-культурный комплекс. И поэтому предприятия должны иметь и свои детские сады. А сейчас мы все это сбросили. А вот в Советском Союзе, при социализме, это мы шаг вперед у нас был. Особенно градообразующие предприятия, которые... И свои бассейны иметь. То есть рассматривать предприятие как социально-культурный комплекс, в котором большинство времени человек проводит, понимаете? В этом. И поэтому в этом комплексе, конечно, наличие храма, наличие священника, это прекрасно, потому что если человек будет понимать, духовно возрастая, что некачественно сделать работу, величайший грех, и придет исповедоваться у него священника. Я вчера сделал работу некачественно, простите меня, Господи. Попросит прощения у Господа, то он в следующий раз сделает качественную работу. А это значит, мы через духовное воспитание, через нравственное воспитание народа, мы поднимем и экономику, поднимем свое хозяйство. Уже человек будет понимать, что сидя в машине, выбрасывать окурок на улицу, это грех. Это нельзя этого делать, это грех. Понимаете? Вот поэтому, исходя из этого, естественно, конечно,
все дело изменится. В совести человека.
Ну, как глаз вот Божий, совесть, конечно.
Мы совсем недавно, кстати, беседовали с батюшкой, с одним, по поводу того, что сегодня люди очень часто не здороваются друг с другом.
В нашем институте здороваются.
В вашем институте.
Вы знаете, да, когда мне вот сейчас приедет на основу прием в комиссии, государственной аттестационной комиссии на Санкт-Петербургского университета приезжает профессор Попков и Соколов, и они говорят, знаете, с чем это, я очень горжусь этим делом, что у нас студенты здороваются, понимаете. Во-первых, у нас студенты не курят в институте, это очень большое. Боролись мы, начиная, мы даже отчисляли студентов. Ну, заочники где-то, может быть, я покуриваю там, но в институте у нас это вообще исключено. Это. И второе, у нас студенты здороваются. Вот, это очень хорошо. Говорит, я отмечаю, вот идешь по университету в Санкт-Петербурге, и студенты идут не здороваться, ну, огромный университет, все. А у нас здравствуйте, здравствуйте. И я как-то, мы поддерживаем это и поощряем студентов. Я студентам говорю, вы поздоровались, это же здравствуйте, вы мне желаете здоровья. Значит, вы посылаете как бы луч любви, луч добра мне. А я ему говорю, здравствуйте.
Вы получаете тоже, в ответ.
Я отвечаю в ответ. Мы хорошо, значит, мы практически...
Вот она, духовно-нравственная экономика.
Мы создаем среду обитания уже добра и любви. Так это же хорошо. Это же хорошо. И второе у нас что? Мы рассматриваем наш институт как семью. И поэтому, когда студент пришел, это не просто студент, это не просто, а создать такую среду, что это наш сын или наша дочь, понимаете, и поэтому к нему отношение совершенно. И поэтому, значит, ко мне студенты, у меня открыт всегда кабинет, пожалуйста, в любое время студент может прийти, там, посоветовать,
решать все,
да, решать у ректора, да, это, а не так, как вот в некоторых государственных вузах он поступил, ну, может, на приеме, где-то на выпуске, где-то еще на митинге увидит ректора и все, а попасть к ректору, это сложно, это может, ну, я не знаю, как. Но у нас это упрощенный вариант. То есть, вот, рассмотрение нашего предприятия как единая семья, в которой культивируется должна любовь, уважение и помощь, взаимопомощь студенту. Поэтому, исходя из этого, у нас некоторые студенты уже организовывают свой бизнес, свое дело. Вот. Слава тебе, Господи. Ну, конечно, проблемы есть, что там говорить, нельзя хвастаться. Есть и проблемы в этом отношении. Но, допустим, у нас идеология, я выступаю против конкурсного отбора в институт. Вот конкурсный отбор – это все же не объективная оценка. Все равно, если я в комиссии сижу и ставлю оценку студенту, это моя субъективная оценка, не объективная. Поэтому мы говорим, что шанс получить высшее образование нужно дать каждому. А вот как он его использует – другое дело. Поэтому мы проводим тестирование студенту. Говорит, да, вот у тебя такой недочет по математике там, или по физике, по географии у тебя совершенно не знаешь, куда… Студент приходит, не знает, куда Волга впадает. Вы представляете себе? А это чем будет? Это вот тот ЕГЭ, который внедрили в школу. Поэтому да, зачем изучать географию, потому что ЕГЭ нет.
Реклама идет по телевидению. Вот появилась новая, как мальчик боится сдавать ЕГЭ.
Так это нервное потрясение, все. А поэтому мы говорим, все, даем шанс, поступай. Это от тебя уже зависит. Но качество нельзя ухудшать, качество. Поэтому требования, естественно, конечно, должен заниматься,
должен читать. Ну, как-то бы вот это ЕГЭ-то отменить?
Ну,
вот это же, ну, сколько это можно мучить детей наших и родителей?
Что делать? Пока идет процесс разрушения образования. Потому что процесс образования начинает дипломы, чтобы мы были, значит, идентичные с западными. А зачем? Практически это, потому что, закончив наше образование, человек должен оставаться в нашей стране. Вот в чем дело.
Они уехать в Англию.
Уехали, конечно. Вот в этом. Ну и, конечно, вот, значит, все же храмы построили, студенты строили свои. Сейчас уже 10 лет мы читаем акафист Казанской иконы Божией Матери по понедельникам и упоминаем тех студентов, имена их, которые участвовали в строительстве. Они даже, может, и забыли, не знали, но молитва самой Богородицы о нем, я считаю, что она не безследна. И поэтому уже такая традиция пришла. Кто-то приходит, студенты, у нас нет это насилия, что вот, пожалуйста, прийти. Да, кто-то приходит, тот не приходит. Но курс взят на то, что надо начинать с себя, поэтому преподаватели тоже должны осознать, что...
А преподавателей вы заставляете приходить в храм на
молитву? Нет, не заставляем.
То есть они
Нет, не заставляют. Кто-то приходит, кто-то не приходит. Но тенденция такова. Мы говорим, что за каждое слово будешь отвечать, чему учишь молодежь. И поэтому вот начал с себя, стал священником.
Ну, такое вот понимание, да.
Поэтому, конечно, быть священником и быть ректором – это очень сложно. Почему? Потому что, понимаете, мы же все мы грешные, поэтому в церкви одно, а уже на производстве там возникают различные проблемы, и надо их решать уже с церковных позиций. А бывает иногда, что умения не хватает, или чувства такта, или еще что-то. Ну, бывают такие моменты, конечно. Поэтому вот это все время идет борьба внутри себя, что надо...
Все время идет борьба.
Да, да, чтобы все делать по любви. Вот наш девиз пришел к нам, все, значит, ты должен наполниться любовью, любовью и отношениями, помочь. Это. Тогда человек это, значит, ощущает, что да, за него переживает, за него советуют. Он, конечно, может не принимать решение, но в этом мы отличаемся от других вузов. Другие вузы берут западное направление образования с тем, чтобы это... Ну, а так специальность мы, конечно, даем неплохую у нас. Во всех областях у нас наши выпускники. Мы примерно уже около 1000 выпускников выпустили. Во всех областях у нас работают. Многие свое дело имеют. Свое дело имеют. Угу. Слава тебе, Господи.
Батюшка, ну сегодня уже закончилось наше время, да? И я думаю, что мы, даст Бог, будем продолжать об этом говорить, потому что это очень важно, и это вот, что называется, поле непаханное. Это настолько как бы вот, ну, не в теме нашего радио, это, говорят, не тот формат, да, сегодня. Вот эта вот тема сама, духовно-нравственная экономика, мы же все о душе, о путешествиях, там, о Евангелии.
Ну, экономика – это же среда, которая должна или способствовать, или улучшать состояние человека, так ведь, да? Если мы живем в городе, где миллионы цветов, красота, божественная красота через цветы, через свежий воздух, через фонтаны, это же ведь Господь говорит, как ведь смотрите, через красоту Господь ведет нас к себе, какую красоту создал на земле, и говорится, вот пользуйтесь и пользуйтесь этой красотой, и через эту красоту, может быть, мы приходим к Богу. Поэтому среда обитания, в том числе и хозяйственная практика, в которой человек находится, они очень важны, очень важны.
Ну, будем говорить об этом, да? Спасибо вам большое.
Спасибо вам,
Господи. Господи, даст Бог, может быть, кто-то к нам еще и в гости придет на нашу передачу, и я думаю, что это будет очень интересно. Итак, протоиерей Александр Миняйло, профессор, доктор экономических наук, ректор Уральского института бизнеса, был гостем нашей сегодняшней программы «Беседы о вечном». Спаси, Господь, всем.
Помогай вам, Господь.